Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В программе «Поверх барьеров» беседа с актрисой Еленой Соловей. Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 2 января 1997 года.
Недавно весь русский Нью-Йорк с особой любовью и редким старанием отпраздновал весьма необычный юбилей – 20-летие выхода на экраны известного советского фильма «Раба любви». К этому событию труппа русского музыкального театра Александра Журбина «Блуждающие звезды» приурочила бенефис своей актрисы Елены Соловей. Как все, конечно, помнят, Елена Соловей играла звезду немого кино Ольгу Вознесенскую в фильме «Раба любви». Состоявшийся в огромном зале концерт в ее честь и с ее участием вылился в эпического размера мероприятия. Пятичасовой смотр артистической эмиграции, в котором участвовали все, от оперных теноров до ребят из студенческого КВН. Но блистала, конечно, наша главная звезда. Утопавшая в цветах и поздравлениях, она еще больше, чем 20 лет назад, была похожа на бессмертную героиню «Рабы любви». Сейчас Елена Соловей живет в Америке, в Нью-Йоркском пригороде, успешно работает в театре «Блуждающие звезды» и преподает актерское мастерство американским студентам в киношколе Нью-Йоркского университета. Сегодня Елена у нас в гостях, так что я еще смогу расспросить ее об американской жизни. Я даже надеюсь, что Елена покажет нашим слушателям отрывок из своей новой актерской работы. Но прежде чем перейти к этой центральной части нашей программы, я хочу сказать несколько слов о своих личных отношениях с фильмом, послужившим поводом для этой встречи. Картина «Раба любви» всегда мне казалась самым антисоветским фильмом в истории отечественного кинематографа. Когда я вчера, готовясь к этой передаче, посмотрел фильм заново, я с удивлением обнаружил, что фильм-то за красных. Режиссер недвусмысленно расставил акценты, показав, кто там был плохим, а кто хорошим. Однако в том-то и секрет «Рабы любви», что ни я, ни полагая миллионы других зрителей, не обратили на это ровно никакого внимания. Когда в тусклом 76-м году «Раба любви» вышла впервые на экраны, фильм воспринимался этаким антиидеологическим манифестом. Вместо того, чтобы ратовать за красных или за белых, он и от тех, и от других защищал все цвета радуги. Сквозь жесткую условность революционного сюжета на экран пробивалось бурное многоцветие жизни, вырвавшееся за рамки нашего, как мне теперь представляется, туповатого, сугубо политизированного мировоззрения. Конечно, можно сказать, что «Раба любви» была лишь первой в той череде дачных утопий, которые так хорошо удаются Никите Михалкову. Можно сказать, что крымская идиллия – очередное климатическое убежище, где так часто персонажи Михалкова пережидают бурное время. Но это будет лишь обидная часть правды. «Раба любви» о другом. Елена Соловей воплотила элегическую грацию бренной красоты и тем спасла свою героиню от фабулы с ее неуклюжим детективом и нелепой стрельбой. Главное в фильме осталось на полях сюжет. Импрессионистские пятна света и цвета, шорох и тени, благостная истома, бессвязная панорама жизни, прекрасная в своей нарядной и ленивой бесцельности бытие, существующее ради самого себя. Как говорит в центральном монологе героини Елены Соловей, «Я хотела бы быть, просто быть, хотя бы травой». Так она и живет в нашей благодарной памяти. Прекрасное растение, экзотический цветок в одном из тех букетов, с которыми она не расстается. У микрофона Александр Генис. Сегодня на студии актриса Елена Соловей. Прежде всего, Елена, я поздравляю вас с юбилеем. Хотя, честно говоря, мне сперва показалось, что он лишь несколько искусственный повод для того, чтобы наши эмигрантские массы смогли наконец выразить вам любовь и благодарность. В конце концов, вы же наша главная звезда. Но вечер, а точнее говоря, целый день, посвященный юбилею, прошел так удачно, что нельзя не начать нашу беседу с фильма. Чем была для вас эта картина «Раба любви»? Какое место в вашей карьере занял этот фильм?
Чем была картина? То есть, когда она начиналась, когда она снималась, это была обычная работа, приятная. Но никто никогда не думал, не предполагал, что эта картина и эта женщина будет иметь, ну, какое-то особое, особое место. Я люблю эту картину, но люблю ее за то, что... О чем, наверное, никто не подозревает. Я люблю ее за то, что она несовершенна, за то, что она безыскусна, за то, что в ней есть, ну, легкое дыхание. Она снималась на одном дыхании. То есть в ней есть нечто... Нет мастерства. Есть то, что непредсказуемо. И когда мы делали картину, мы просто делали ее на вздохе. И даже, вы знаете, когда мы посмотрели первый материал, когда уже посмотрели материал и озвучивали картину, Саша Дебашьян, художник нашей картины, он как-то меня встретил, мне сказал: «Лена, ты знаешь, а Никита, кажется, сделает хорошую картину». Никто даже не предполагал, что она как бы будет чем-то особенной.
Лена, насколько я знаю, у «Рабы любви» своя и очень необычная кинематографическая история. Не расскажете ли вы ее?
Историю рассказать невозможно. Это «Раба любви» имеет свою предысторию, как бы свою вторую жизнь, другую жизнь. Придумалась эта картина режиссером Рустамом Хамдамовым. И называлась она «Нечаянной радости». То есть изначально Рустам придумал вот такую картину, которая должна была называться «Раба любви», а потом она получила название «Нечаянной радости». Поводом для этой картины, которую придумал Рустам, которую он нарисовал, которую придумал, была легенда о Вере Холодной. Хотя сама картина, как бы никакого... То есть мы впрямую не рассказывали о ней. Это только повод. Вот то, что эта женщина существовала, и то, что она оставила. То есть вот этот миф, эта энергия, этот флёр, который живет и который никуда не уходит, вот это как бы послужило поводом для картины «Для нечаянной радости», для того, чтобы сделать эту картину. Но так случилось, мне трудно это объяснить, невозможно объяснить. Картину мы сняли, материал, который, часть которого осталась. Картину нашу остановили, «Нечаянной радости», и ее закрыли. Так случилось, что картину как бы нужно было кому-то заканчивать, потому что Рустаму нужны были, наверное, другие условия, нужны были другие возможности для того, чтобы делать свою картину. Как Рустам, человек необычный, человек талантливый. Иногда я где-то прочла в газете, как бы с насмешкой о том, что кто-то говорил о том, что Рустам гениальный. Он действительно гениальный человек. Человек, который имеет огромное влияние на культурную жизнь, на кинематограф советский, я думаю, что даже мировой. Хотя он до конца не снял ни одной своей картины. То есть как он снял картину «Анна Карамазов», но которая пока не увидела свет. То есть это человек совершенно удивительный. Человек-легенда. Существующий, живущий сейчас, но о нем говорить вообще, наверное, в одной минуте просто невозможно, в две минуты. Не могу о нем сказать. Я могу только сказать, что этот человек имел огромное значение для меня, потому что он меня придумал. То есть вот образ «Рабы любви», вот этой женщины, придумал Рустам. Он придумал его еще давно. Давно еще, когда мы снимали «Цветы запоздалые», а потом вот это вот ушло в «Нечаянной радости». Но картина остановилась, она не могла сниматься. Материалом мы снимали картину, сценарий для картины был написан Гринштейном и Кончаловским. Но Рустам снимал картину, мы не то чтобы по своему сценарию, но мы каждый день получали тексты совершенно удивительные, непредсказуемые, замечательные, но которые не имели как бы отношения к сценарию написанному. И это не входило, то есть... Как объясняли потом, студия имеет там свои планы, тратит свои деньги государство. Ну, рассказывали так, что как бы была такая история, такой разговор. Возможно, это просто разговор у директора студии с Рустамом, что он хотел бы знать, о чем снимается картина. Он как бы не может выбрасывать государственные деньги на ветер. Смысл в этом. И Рустам не мог. Он человек вне рамках. Он гений, он творит. Но это я так очень, наверное, примитивно все объясняю. Потому что Рустам объяснить нельзя, так же, как нельзя объяснить его творчество. Но я, например, не могу этого объяснить. Так вот, картина остановилась, а картину должны были... Пытались... Материал был удивительный, все были с этим согласны. Все были, насколько я знаю, в совершенном потрясении. Если бы вы увидели материал этот, вы тоже бы поняли, что это нечто не просто необычное, а действительно очень талантливое. Картина закрылась, я не знаю, какого продолжения ждать руководителя, там, я не знаю, студии. И картину хотели продолжить. Но ни один режиссер, естественно, не мог продолжить эту картину. И тогда, как я понимаю эту историю, то есть, ну, я так очень примитивно по-кухонному, я так понимаю, что Никита Сергеевич, наверное, пришел из армии домой, я уже не знаю, как там. И Андрон Сергеевич ему предложил, мол, давай, братишка, сними картину. К чести Никиты я должна сказать, что Никита Сергеевич посмотрел материал, и он понял, ему этот материал, не то чтобы он не понравился, но это не его материал. Это он совершенно, он как бы, эти два режиссера не стоят рядом, естественно. Они совершенно разного образа мышления. И Никита согласился снять эту картину, но только с тем, чтобы для него написали новый сценарий. На оставшиеся там деньги он для студии, он как бы выручит студию. Я так понимаю, что была вот такая история. И вот так возникла «Раба любви». Поэтому на нее вообще никто не то что не рассчитывал. Это было просто... Просто нужно было, как вот галочку поставить, нужно было реализовать деньги, оставшиеся для студии.
Я видел кусочек из фильма Хамдамова, вот этот материал, о котором вы говорите. По-моему, это совершенно необычайное зрелище. Сюрреализм с очень странной игрой света и тени. Интересно, а можно было бы собрать этот материал во что-то единое? Нельзя было бы слепить какой-то протофильм, который мог бы существовать как просто демонстрация вот этого вот
замысла? Саша, во-первых, я этого не знаю. Как сказать, об этом можно спросить только Рустама, но дело в том, что материал, вот оставшийся материал, он как бы, он существует частью в «Ане Карамазов». Как я знаю, я этого не... Ну, я знаю об этом. То есть там этот кусок весь существует.
Мне говорили, что когда Рустама Хабдамова спросили, о чем фильм, когда он принес чиновникам заявку, то он сказал, что фильм о Вере Холодной. И объяснил свой замысел так. Жила красивая женщина, умерла. Разве это не поразительно? По-моему, от этого и правда поразительного сюжета осталось кое-что и в фильме Михалкова. Именно острое чувство бренности красоты. Вот. Есть все время ощущение, что все это ненадолго, что все это как цветок, как бабочка, все это существовать может только перед смертью. Вот сегодня, 20 лет спустя, когда вы смотрите этот фильм, какими глазами вы видите себя в этом фильме? Что означает для вас встреча с собой в этом фильме?
Саша, я никогда не встречаюсь с собой. Опять же, один артист меня очень ругал. Он мне сказал, что такого не может быть, это неправда. Но роли, они сыграны, и они уже, тем более, прошло 20 лет. Эта женщина не имеет ко мне никакого отношения. Я когда-то подарила ей свой голос, свою пластику. То есть она похожа на меня. Но ко мне она не имеет никакого отношения, потому что я уже прожила свои 20 лет, а она живет своей жизнью. И эта жизнь меня не касается совершенно. Но единственное, поэтому я могу... Не потому что она не оказывает на меня влияние, наверное, оказала когда-то, но сейчас я не отношусь к ней как к себе. Это не я, это другая женщина. И эту женщину я люблю, потому что она живая. Она живая, она не лживая, она абсолютная от начала и до конца. Вот такая, какая она есть. Я ее за это очень люблю.
Ну что же, Лена, давайте из отдаленного прошлого шагнем в прошлое, сравнительно недавнее. Я задам вам вопрос, без которого нам никак не обойтись. Как вы, актриса, этим все сказано, решились уехать в Америку?
Как любой другой человек. То есть,
но актерам тяжелее всего в эмиграции. Как вы
решились? Ну я как бы об этом не думала. Я понимаю, я не думала об этом, Саша. То есть были причины более важные, чем моя профессия.
Тем не менее, вы сумели сделать то, о чем только могут мечтать актеры. Вы играете. Расскажите, пожалуйста, о своей работе в Русском Нью-Йоркском театре «Блуждающие звезды».
Мы существуем уже 4 года. Мы сыграли 5 премьер. Мы существуем. Хотя, когда я говорю «существуем», я всегда, ну, сомневаюсь, я ставлю знак вопроса. Потому что театр в эмиграции – это тяжело. Это очень тяжело, это очень большая проблема, потому что новая жизнь, новые проблемы, новая энергия. И какой должен быть этот театр? Я думаю, что пока никто не знает. Мы продолжаем. Наш театр – это наша... Ну, мне кажется, что это как инерция нашего существования из той жизни. Мы еще не знаем, каким должен быть наш театр. То есть, что он должен делать, для кого он работает. Поэтому пока это только надежда на то, что театр будет, на то, что он будет существовать. Но вместе с тем, эта надежда как бы, ну, она достаточно реализуется. Мы делаем спектакли очень тяжело. Актеры не могут жить на то, что мы зарабатываем. Мы играем крайне мало. И поэтому актеры уходят, о чем я страдаю, сожалею. Но что бы ни было с нашим театром, я не знаю, как долго мы еще будем существовать, но этот театр очень много для меня дал. Потому что, ну, наверное, он меня поддержал в трудной жизни. Наверное, он меня, ну, как он мне дал силы, потому что актер, независимо, хотя я понимала, что приезжая сюда, я не то чтобы должна забыть о своей профессии, но это естественно, что я не смогу себя реализовывать как актриса. Я русская актриса, я говорю на русском языке, на английском языке мне говорить очень трудно, мне кажется, невозможно, и потом я уже не так молода для того, чтобы легко трансформироваться. И я не знаю, кому интересно то, что я принесла с собой, именно я, Лена Соловьева. И несмотря на то, что я не рассчитывала, не надеялась на это, я здесь это обрела, и это меня поддержало, это как бы дало возможность, я так думаю сейчас, дало возможность мне более безболезненно войти в эту жизнь.
Ну а сейчас, в заключении передачи, обещанный отрывок из новой работы Елены Соловей.
Из спектакля «Любовь артистов» французского драматурга Вильена, пьеса «О Жорж Санд». В этой пьесе два партнера – Жорж Санд и музыка Шопена. Если бы я знала, что Шопен не свободен, что в его сердце есть еще увлечение, я никогда не опустилась бы до того, чтобы воровать угли с чужого алтаря. Так же, как и он, конечно, уклонился бы от моего первого поцелуя, если бы знал, что я все еще замужем. Мы никого не предали. Мы дали случайному дуновению ветра перенести нас на мгновение в другой мир. Я всегда верила своему инстинкту. Он меня никогда не подводил. Могла ошибиться в отношении других, но только не в отношении себя. Я делала много глупостей, раскаиваюсь в них, но никогда я не была злобной или низкой. Чувства всегда побеждали мой ум, и те границы, которые я хотела сама себе поставить, никогда не приносили мне пользу. Я меняла свои убеждения множество раз, но верила при этом больше всего в верность. Я исповедовала ее, я следовала ей, я требовала ее, но меня предавали, и я предавала. Но все-таки я не чувствую раскаяния, потому что каждый раз, когда я изменяла, я подчинялась судьбе, следовала инстинкту, требовавшему идеала. Это заставляло меня бросать несовершенное, чтобы достичь того, что казалось верхом совершенства. Я испытала любовь очень разных людей. Любовь артистов, любовь монаха, поэта. Что еще? Иногда любовь была как пытка, она вгоняла меня в отчаяние, почти в безумие, пока я не привыкла любить только того, кто любит меня. Привыкнув жить с мужчинами, не чувствуя себя по-настоящему женщиной, я действительно была ошеломлена тем воздействием, которое производил на меня этот хрупкий человек. Огромное чувство владело мной, не слушая рассудка. Я оказалась гораздо слабее, чем я думала. Но не обвиняю себя в этом. Ибо если небо хочет, чтобы мы довольствовались только земными желаниями, то зачем? Оно позволяет ангелу заблудиться между нами и оказаться на нашем пути. Мне не нравятся слова «физическая любовь», они оскорбляют меня. Но была ли когда-нибудь любовь, которая не желала бы единственного поцелуя и любящего поцелуя без наслаждения? Теперь я открыла перед вами свою душу до дна. Теперь вы знаете, какая я.
Спасибо, Лена. Желаю вам новых успехов, новых ролей.
Thank you.
Вы слушали беседу Александра Генниса с актрисой Еленой Соловей. В передаче принимала участие Рая Валь.